Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья! Понедельник, день... Да, сегодня он действительно тяжелый для многих из нас. Еле-еле добрался до студии «Теос Медиа» сквозь сугробы, пробки людей, куда-то спешащих уже с утра понедельничного, видимо, за подарками, продуктами на новогодний стол. Но, тем не менее, я успел к эфиру, и это прекрасно, потому что сегодня у нас в эфире Дмитрий Мартышенко. Кстати говоря, как правильно ударение ставится у твоей фамилии? Мартышенко или Мартышенко?
Мартышенко.
Мартышенко, отлично. Я не ошибся, и это тоже прекрасно. Дмитрий Мартышенко у нас сегодня в нашей виртуальной студии, и я сейчас постараюсь... произнести безошибочно все то, кем он является на данный момент. Надеюсь, я не ошибусь. А вы тоже, друзья мои, приветствуйте его, ставьте лайки, делайте репосты, готовьтесь к тому, чтобы комментировать нашу замечательную передачу с главным героем Дмитрием Мартышенко. Итак, Дмитрий Мартышенко у нас является заместителем генерального секретаря Российского Евангельского Альянса. Раз, я не ошибся, да? Пастор Лютеранской церкви в городе Калуга. Два. Правильно, да? Продюсер канала «Взгляд с небесной». Три. В прошлом, но я думаю, все равно, как разведчиков бывших не бывает, так и помощников депутата Государственной Думы тоже, наверное, бывших не бывает. Помощник государственной депутата Госдумы 3-4 созыва. Четыре, да? Наверное, можно еще что-то перечислять, но я думаю, это уже достаточно для того, чтобы все люди немножко напряглись, кто-то даже испугался, кто-то удивился, как так пастор церкви, верующий человек и вдруг политика, да? Ну, об этом, может быть, мы сегодня не будем говорить, но если получится, коснемся и этой темы тоже. А основная наша тема, друзья, сегодня это... А было ли Рождество, собственно говоря? А было ли Рождество? Об этом мы сегодня будем поговорить. И описание нашего эфира следующее. В Библии нет ни слова о том, когда родился Христос, а версии ученых сильно разнятся. Кроме того, догмат зачатия Иисуса Христа без участия мужчины как будто наоборот отталкивает от христианства неверующих. Так было ли библейское Рождество и зачем отмечать его, если точной даты нет? И сегодня отчитываться нам за это будет пастор Дмитрий Мартышенко. Привет тебе, дорогой друг.
Да, привет тебе, привет всем нашим зрителям. Ну, конечно, поговорим о Рождестве и о политике. В общем, спрашивайте, я отвечу.
Слушайте, а, кстати, говорят, есть такое мнение, что 25 декабря, как день рождения Иисуса Христа, это вот был исключительно политический акт в свое время. Как ты вот на это смотришь? Согласен или не согласен с этим?
Слушайте, я считаю, что вообще церковь и политика очень взаимосвязаны, потому что... образование государства как такового, оно все-таки мотивировано религиозными какими-то действиями. Ну, например, люди чувствовали, что они недостаточно святы, чтобы приносить жертву, и поэтому они таким образом выбирали, делегируя как бы полномочия приносить жертву, выбирали человека, который представлял бы их перед Богом. И это, собственно говоря, принцип, тот принцип, который использует сейчас государство, когда оно выбирает себе власть. И поэтому я думаю, что это вещи очень взаимосвязанные между собой, потому что зарождение самого государства является религиозным актом. И письменности, кстати, тоже. Угу. Поэтому я думаю, что не стоит разделять эти вещи, потому что, по большому счету, любое управление, ты еще не сказал, что я консультант по управлению организационному развитию.
Да.
Вот, и это, кстати, любое управление, это вот, по большому счету, политическое действие. Поэтому, ну, что мы искусственно разделяем церковь и государство, что мы загоняем постоянно верующих людей в какое-то такое... Ну, гетто, где мы не должны говорить о государстве, мы действовать не должны как граждане. Поэтому я считаю, что это большое заблуждение.
Угу. Да, спасибо тебе большое. Как лично ты относишься как человек к празднику Рождества? Вот оно тебя трогает, волнует, не знаю. Для тебя это просто праздник церковный, в котором ты как пастор церкви должен какую-то там особую службу проводить праздничную, да, там больше у тебя напрягов, дел каких-то вот этих всех связанных с окормлением паствы, или все-таки ты как человек действительно эмоционально как-то, не знаю, соучаствуешь в этом празднике, там, не знаю, что-то целое происходит в душе, радостное такое.
Ну так, чисто по-человечески отвечу тебе сразу, что меня больше всего в Рождестве завораживает, наверное, это рождественская музыка. Недаром Лютер говорил, что музыка это, ну, в каком-то смысле это такая душа вот, церкви, но, конечно, когда Рождество наступает, ты видишь все эти изобилие красок, радости, улыбок людей и надежд на что-то новое, на что-то такое, что еще не было, да, ну и что старое уйдет. Ну, второй момент, Рождество для нас, для всех, как бы, ну, это летоисчисление, да, для христиан. Вот мы считаем свои годы, как бы, точку отсчета от Рождества Христова, поэтому в некотором смысле это же тоже важный аспект. Ну, в-третьих, конечно, для меня, как человека верующего, Рождество – это большой праздник, потому что Спаситель появился на свет, и я переживаю это со всеми верующими людьми, кто так верит, что именно тогда, когда загорелась звезда на небе, и вы увидели ее издалека, они поспешили туда, где произошло это чудо, появление на свет Иисуса Христа, и вот эта радость, она, ну, просто в моем сердце откликается как большой-большой праздник.
Угу. Как можно радоваться событию, которое, вот по-настоящему? Знаешь, вот, честно говоря, попытаюсь как по-человечески тебе объяснить свою позицию, не то, свою позицию, скажем, свое мнение. Для меня вот Рождество – это скорее более такой богословский аспект, да, богословский акт. Да? То есть я понимаю, что если бы не было Рождества, то не было бы там всего остального. Вот, но эмоции, наверное, я не испытываю таких сильных, как некоторые люди, которые прямо расцветают во время Рождества, да. И я знаю, что многие люди, они очень похожи на меня. То есть они вот в действительности не испытывают таких ярких эмоций, как должны были бы испытывать, как они считают, да. Вот, или как проецируют, показывают другие верующие, типа тебя, которые по-настоящему радуются Рождеству. Вот с этими людьми, которые эмоционально не переживают этот праздник, с ними что-то не так? Со мной что-то не так? Или все-таки мы нормальные христиане, которые имеют право на существование, на жизнь?
Ой, Слав, конечно, мы имеем право. Вот ты уж точно имеешь право на существование. Нет, вопрос в другом. Вопрос в том, что вот мне 50 лет, я застал Советский Союз, и нам очень много праздников различных организовывали так, что вот действительно душа радовалась, духовой оркестр играл, и мы как-то все дружно шли, как пионеры или там 1 мая вот в составе демонстрации. В общем, Рождество нам никто не прививал, вот так, мы его не понимали. Я-то не был тогда еще и верующим человеком, я поздно уверовал. Но для каждого в сердце, наверное, Рождество так же, как и Слово Божие отзывается. То есть кто-то читает Библию и видит буковки, а кто-то просто потребляет пищу духовную. И это насыщает его. И поэтому, ну, может быть, в основном люди сейчас еще не понимают, почему мы празднуем Рождество. Но как такой причиной для того, чтобы напомнить о Боге, такой вот повод для евангелизации, для рассказа о Христе. Мне кажется, это очень хороший повод. И слава Богу, что в нашей стране можно это делать. И даже два раза это делать. И 25 декабря, и 7 января можно напомнить о том, что когда-то в Вифлееме появился младенец, который стал искупительной жертвой для каждого из нас.
Mm-hmm.
Поэтому, ну, мне кажется, что это связано все-таки с неким отношением государства к этому празднику. Оно не так давно изменилось просто.
Да, спасибо тебе большое. Я встречал большое количество верующих людей, ну как верующих людей, которые заявляют о своей вере. Они говорят, что я верю в Бога, в принципе, там, в душе, не в душе. Там. Некоторые из них даже ходят в христианские церкви разных деноминаций. Но у этих людей при их декларации, ну, о вере, да, что они верят в Бога, тем не менее вызывает такое отторжение, мысль о том, что Бог мог, не просто мог родиться в теле человека, а сделал это. Почему эта идея ключевая, наверное, для христианства, мы сейчас услышим у тебя, ключевая ли эта идея для христианства, почему эта идея ключевая для христианства, она вызывает такую бурю отторжения у людей, там, условно верующих или по-настоящему верующих, и представителей других религиозных течений?
Хороший вопрос. Я думаю, что почему Бог все-таки родился как человек? Потому что для понимания все-таки Бога человеку, наверное, необходимо, как и когда мы разговариваем друг с другом и говорим: ты меня не понимаешь, ты в моей шкуре не был. Вот. Важно понимание того, что Господь сам был в человеческом обличии, имел те же самые чувствования, что и мы имеем, и поэтому Он хорошо знает нас и понимает нас. И для нас, вот для христиан, да и просто, мне кажется, для человека, который еще только ищет Господа, важно знать, кто такой был Христос, и что Он был таким же, как и ты, и Он переживал так же, как и ты, страдая за то, что Он видел. Ну, только там, может быть, другие были переживания, другие боли. Хотя человек мало чем изменился за эти там 2021 год. Вот. Он просто, может быть, стал жить в каком-то новом цифровом мире, но в целом вот эти человеческие качества, да, они, мне кажется, еще ярче сейчас проявляются. Как сказал один из моих хороших друзей, он сказал, что были времена похуже, но подлее не было. И вот эти вещи предательства там и проявления человеческих таких качеств, ну, я бы сказал, такого низкого уровня, вот, они очень видны нам повсюду. А почему другие вероисповедания к этому относятся с осторожностью, мягко говоря? Ну, у них другие учения, поэтому мне нравится христианство тем, что если... Я, кстати, увлекался восточными всякими учениями и буддизмом, и там все время тебе нужно совершать какие-то действия, чтобы приблизиться к Богу, и постоянно быть вот в этом напряжении. В христианстве Господь сам приходит к тебе, как говорится, стучит в дверь, и ты должен ему только открыть. И это меня крайне радует, просто о том, что Господь сам явился на землю и стал человеком, воплотился в этом человеческом облике, чтобы понести все наши болезни, все наши страдания, познав их, вот, и принести за них жертву, чтобы мы стали другими, чтобы мы стали свободными. Меня это очень радует. Ну, а представители других вероисповеданий, мы можем рассказывать, свидетельствовать им. Возможно, они когда-нибудь переживут и почувствуют и нашу радость.
Да, спасибо тебе большое. Ты в самом начале вот этого хорошего такого развернутого ответа говорил о том, что тебя впечатляет мысль о том, что, ну, в том числе, да, что Бог все пережил, все прочувствовал, все прочее, прочее. Но разве если мы говорим о Боге, который, о настоящем Боге, о Боге в смысле вот об абсолюте, да, который всемогущий, всезнающий и все прочее, и прочее, разве Он, будучи Богом, и так не знает, что ты чувствуешь конкретно в данный момент времени? Зачем ему становиться тобой, в смысле человеком, для того, чтобы каким-то еще образом там, иначе это прочувствовать, если он просто может, ну, как бы, типа, заглянуть в тебя? Ну, даже заглядывать ему не нужно, он же везде, да? И он все знает, все чувствует, все понимает. Зачем рождаться-то для этого нужно было?
Ладно, но получается, что тогда должны были умереть мы с тобой. Вот. Но произошла заместительная жертва. Вот, вместо человека, Бога-человек вошел на крест и умер. В умилостивление за грехи наши, как сказано. Поэтому, ну, мы же говорим о Троице, я говорю, по крайней мере, имея в виду триединого Бога, что Отец Бог принял эту жертву за тебя, за меня, в виде другого Бога-человека, Иисуса Христа. Поэтому я думаю, что не в том, что причина, что Бог что-то не видит. Он же понимает воздыхания наши неизреченные, когда мы даже не можем в молитве произнести то, что мы переживаем до конца. Поэтому смысл был в том, что сам Бог стал человеком, все наши болячки, что называется, грехи этого мира. Он взял на себя и понес их. Поэтому рождение Христа, оно объясняется, по крайней мере, для меня вот именно этим обстоятельством.
Угу. Нас спрашивают, какое Рождество настоящее, все-таки 25 декабря или 7 января? Не очень понимают люди.
Ну, смотрите, вот ВЦИОМ провел недавно опрос такой, да. Кстати, как принято сейчас говорить, что это внесенный в реестр иностранных агентов, такой исследовательский центр, который много вопросов задавал, поэтому, видимо, туда был внесен. Так вот, он опросил россиян, и они 72% ответили, что они собираются 7 января отмечать Рождество. То есть, ну, это у нас по юлианскому календарю, если говорить, календарями мерить. Вот. Но 7% это вот отмечал 25 декабря. Причем об этом исследователи говорят, что это более 10 миллионов, это по численности больше, чем всех католиков и протестантов вместе проживающих в России. Вот. Кто эти люди, как они там для себя принимают решение, что они отмечают именно 25 декабря, ну, непонятно. Но самое интересное, что большое количество людей, там больше 20%, это люди, которые не относятся к Рождеству, в общем, не делят календари. Какое правильное? Ну, я не знаю. Я думаю, что здесь вопрос политический, какой календарь правильный. Поэтому я бы не стал спорить на эту тему. Ну, кому приятнее там 7 января отмечать, ну, тот пускай там отмечает. Но самое-то главное не в этом, самое главное не в дате, самое главное, ты вначале об этом сказал, что точной даты нет. Самое главное именно, ну, что мы переживаем, что за праздник мы празднуем. Поэтому рождение Христа, ну, отмечайте там. Я рад за то, что там 72% будет 7 января. Да я и сам с ними буду радоваться вместе. Отец Мень приходил к протестантам, и потом протестанты приходили к православным и вместе встречали этот праздник. Смысл его не меняется. Христос родился для того, чтобы потом взять все болезни и унести на крест наши грехи. Аллилуйя, слава Богу. Не стал бы я спорить, когда.
Слушай, а у нас, несмотря на то, что у нас очень мало, фактически у нас очень мало верующих, тем не менее, там, православными себя называют большое-большое количество людей, да, там, я не знаю, 68%, по некоторым данным, 86% называют себя православными людьми. Тем не менее, у нас, ну, такое государство, в общем-то, в целом светское, да. Но вот если брать Европу, есть более светские государства на самом-то деле, то есть более атеистические, более светские, где меньше верующих. Тем не менее, практически везде на Западе все-таки Рождество – это более главный праздник, чем Новый год. Больше подарков, да. Больше как веселья, больше всего. А почему там так? И будет ли в нашей стране когда-нибудь Рождество более главным праздником, чем Новый год?
Ну, я скажу, может быть, немножко так необычно, непопулярно. Но, знаете, когда ты что-то выстрадал, будь то свобода какая-то, будь то, значит, ты просто отстаивал свое вероисповедание, убеждение свое, свободу совести, то радость от этой победы, венец, он всегда более ценен эмоционально, он значим. И мне кажется, Европа, она вот в этой 30-летней войне очень много для себя вынесла и поняла. И поэтому она торжествует в Рождество и такой праздник. Ну, конечно, во многом еще, может быть, людей привлекают все эти базары красочные, скидки там и так далее. Не знаю, как ты определишь, кто из них приходит радоваться, потому что он верующий, а кто потому что он любит пошопиться, да? Не знаю, но там действительно это как-то вот государством более акцентированно поддерживается. Но смысл вот этой радости великой, он все-таки вот в культуре, в корнях, даже наше Рождество вот в России, которое большинство отмечает по юлианскому календарю, православное так называемое Рождество, мне кажется, оно не такое радостное, как в Европе, потому что тоже не было особой культуры вот этого Рождества. Ну, посмотрим, посмотрим. Я уже вот поотмечал Рождество со своими близкими и теми, кто отмечает 25 декабря. Будем отмечать и 7-го. Сравним, погуляем.
Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. У нас сегодня в виртуальной студии Дмитрий Мартышенко, пастор из Лютеранской церкви из города Калуга. Помимо этого, еще является заместителем генерального секретаря Российского Евангельского Альянса. Правильно, да?
По развитию.
Но это на самом деле не важно уже. Самое главное, что Российский Евангельский Альянс... Кстати говоря, мог бы ты пару слов рассказать о Российском Евангельском Альянсе? Что это за структура такая? Многие вообще ничего про нее не знают. И какое вы участие принимали, как вот эта организация в праздновании Рождества, не знаю, может быть, в просвещении масс об этом празднике, ну, и может быть, что-то организовывали, какое-то событие на этот праздник?
Российский Евангельский Альянс – это, на самом деле, очень древняя, я бы сказал, такая, идущая корнями, более столетней традиции организация. И в России она тоже существовала со времен Проханова, но потом был перерыв. 20 лет назад, около 20 лет назад она снова здесь возобновила свою работу. Но я бы сказал, что она в таком спящем режиме находилась. Сейчас здесь новая команда. И теперь можно увидеть активность этой организации. Но в целом Евангельский Альянс – это альянс, христианский альянс. И альянсы, они существовали и не называясь как Евангельский Альянс. Ну, например, там в Тюмени, в Татарстане с 92 года, например, там в Казани существует такой альянс. Это межконфессиональное общение такое христиан. В целом, Российский Евангельский Альянс является частью Всемирного Евангельского Альянса, и вот эта вот возможность быть в семье, большой семье евангельских христиан, где больше миллиарда человек, это, наверное, большая возможность сейчас, которая для нас открылась. И мы стараемся, мы проехали буквально в канун Рождества в разные регионы, были в Тюмени, была наша группа в Казани, и за Уралом ездили в Красноярск. И там встречались с такими объединениями, которые мы по правилам называем альянсами. Почему? Потому что это добровольные, горизонтальные связи людей, пасторов, которые организуют либо совместные евангелизации, либо праздники, либо пытаются защищать интересы свободы вероисповедания свои, ну, на тех местных уровнях, где они осуществляют свою деятельность. Но вот объединение такого межрегионального, национального, мы пока еще не видели, но мы как раз этим сейчас занимаемся и стремимся. Мы хотим, чтобы от каждого такого объединения регионального, горизонтально выстроенного такого альянса были представители в совет Российского Евангельского Альянса, чтобы мы могли выработать вопросы повестки дня, связывающие нас между собой. То есть вот не просто занимаясь какими-то местными проблемами своими и развитием, а тем, что мы могли бы вместе отстаивать. Такая есть идея, мы ее реализуем. В общем, совместная протестантская культура, о которой мы должны рассказывать. Не навязывая, просто предлагая.
Да, спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Пожалуйста, пишите свои комментарии под этой трансляцией. Я их обязательно прочитаю. Вот сейчас буквально через паузу прочитаю один из них. У нас в описании к этой трансляции есть две ссылки. Одна вас приведет на страницу финансовой поддержки проектов, которые я веду на Theos Media. Пожалуйста, проходите. Напоминаю о том, что все наши передачи существуют только благодаря тому, что вы их финансово поддерживаете. И только поэтому И мы очень благодарны тем, кто уже это делает, и будем благодарны новым донорам наших проектов на Tails Media. Вы можете подписаться на ежемесячный какой-то перевод любой комфортной и удобной для вас суммы, либо сделав однократный комплимент Дмитрию Марташенко, например, в процессе этой передачи. Ну и вторая ссылка у вас придет на канал YouTube, тоже на него подписывайтесь, ставьте колокольчик под любым видео, ждите новых видео, которые там будут появляться. Также вы видите телефон доверия 8-800-333-1706, 8-800-333-1706. Ну, большинство, по крайней мере, из вас его видит. Для тех, кто не видит, я его только что прочитал. Это телефон доверия, где уже более 18 лет служат наши волонтеры, психологи, консультанты, душепопечители. Они могут помочь вам разобраться с какой-то сложной для вас ситуацией, просто выслушать вас, помолиться за вас, ну или направить вас к специалистам, которые смогут решить вашу проблему. Пожалуйста, звоните до 8 вечера включительно. Эта услуга совершенно бесплатна, с вас ни копейки денег Tails Media за это брать не будет. Вот у нас есть такой комментарий, что пишет Павел. Апостол Павел вообще ни разу нигде не упоминает о таинственном рождении Иисуса Христа. Поэтому, скорее всего, это сказки, выдуманные уже после. Евангелия появились после послания Павла, и только там описано о том, что якобы Христос родился от непорочного зачатия. Как бы вы могли это прокомментировать?
Это вопрос ко мне, да?
Ну, ты же, да, естественно.
Так, ну, что я хочу сказать. Вот у человека есть убеждение в отношении того, что Рождества Христова не было. Вот. И мне кажется, что я не являюсь тем, кто должен его переубедить. Вот как я пришел к Богу? Совершенно необычным образом. Я несколько раз к нему приближался. Но если бы какой-нибудь тогда там, человек начал мне там, объяснять, было ли Рождество или не было ли Рождество, наверное, я бы просто даже не услышал бы его. Мне нравится, что этот вот Павел наш, который сейчас пишет нам в студию, он задает такие вопросы. И я думаю, что этому нашему слушателю нужно как минимум там несколько экспертов, чтобы дали какую-то оценку. Но самое главное, что он ищет. И когда он найдет то, что его удовлетворяет больше, либо он укрепится в том, что никогда Рождества никакого не было, и будет дальше, значит, испытывать голод какой-то, да, жажду, либо он найдет источник силы жизни в Иисусе Христе, и все свидетельства, которые необходимо в этом плане для того, чтобы в вере укрепиться. Но я бы ему посоветовал, например, раз он такой, ну, как бы более логически мыслящий человек, ну, например, там...
Так, что-то у нас с трансляцией случилось. Да, друзья, я не очень понимаю, что случилось с трансляцией. Либо это на линии у Дмитрия Мартышенко, либо это у нас. Пока не очень понимаю. Надеюсь, что сейчас что-то прояснится в ближайшее время, но вы можете ставить лайки, делать репосты, продолжать комментировать нашу трансляцию. Ваши вопросы пишите, пожалуйста, в комментариях к трансляции к пастору Дмитрию Мартышенко. Также он является заместителем генерального секретаря Российского Евангельского Альянса. Это структура, которая объединяет объединяет все евангельские объединения, деноминации Российской Федерации. Является такой надцерковной, надденоминационной структурой. И помогает взаимодействовать с этим церковным организациям друг с другом, решать какие-то вопросы на международном уровне. И вот, собственно, пастор Дмитрий Мартышенко является одним из заместителей генерального секретаря Российского Евангельского Альянса. Об этой структуре вы можете узнать подробнее, погуглив, набрав там, да, в интернете Российский Евангельский Альянс. У них есть сайт, на котором выкладывается вся информация текущая об их деятельности. А мы разговариваем с пастором Дмитрием Мартышенко о, собственно говоря, Рождестве, а было ли Рождество. Надеюсь, он подключится в ближайшее время. Не очень понимаю, что произошло. Наш технический специалист мне пока не может на этот вопрос ответить. Но пока Дмитрий Мартышенко снова подключается, я вам расскажу о некоторых фактах удивительных, там, не знаю, неудивительных, о Рождестве, о которых вы, возможно, ничего не знали, но вот сейчас, собственно, благодаря мне, и пока мы в ожидании находимся Дмитрия Мартышенко, узнаете. Впервые праздновать Рождество Христово начали совершенно не сразу после Вознесения Иисуса Христа. Мы, христиане, верим, что Христос после своего там, примерно трехлетнего служения на земле в возрасте примерно 30-33 лет был распят, умер, воскрес, а потом вознесся к Отцу Своему Небесному, к Богу Отцу. Вот после этого не сразу христиане начали этот праздник отмечать. Долгие годы основным праздником, который отмечали христиане, была Пасха, а вот Рождество официально начали отмечать в 3-4 веке. Ну, считается, что примерно в 320 году Рождество начали праздновать, и в 320 году же день Рождества начали отмечать именно 25 декабря. В России про елку. Елка – это ведь не новогоднее растение, скажем так, да, не новогоднее дерево. Елка – это именно рождественское растение, рождественское дерево. Так вот, в России первая публичная рождественская елка была установлена в Петербурге, в том городе, где сейчас я нахожусь, где находится наша петербургская студия, в 1852 году в здании Екатеринговского вокзала. Вот есть такое мнение, хотя по некоторым историческим данным, как будто бы все-таки первая рождественская елка была установлена тоже примерно в эти года, все-таки в императорском дворце. Но вот точно пока я выяснить так и не смог, где же все-таки впервые елка была установлена. Есть такое государство Бруней, наверняка многие из вас его слышали. Султан Бруней, один из самых богатых людей на планете Земля, ну, по крайней мере, он точно так себя называет. Так вот, в Брунее, как это неудивительно отмечать, Рождество запрещено, полностью запрещено, это мусульманское государство. Нарушителям полагается крупный штраф и даже тюремное заключение. Правда, этот запрет распространяется только на мусульман и на этнических мусульман. Жителям страны, которые не являются мусульманами, по закону праздновать можно открыто, но тоже, к сожалению, их даже открытое празднование, их празднование тех людей, которым как будто бы разрешено, все равно на это смотрят искоса, и часто люди, соседи, мусульмане, ну или, по крайней мере, люди, которые считаются мусульманами, мешают и противодействуют, и всячески портят этот праздник Рождества. Понятно, что в Советском Союзе, мы все выходцы в той или иной степени Советского Союза, из-за целенаправленно проводившейся антирелигиозной пропаганды рождественская елка постепенно превратилась в новогоднюю. Я буквально об этом говорил в пятницу, мы проводили викторину, да, если кто слушал наш рождественский эфир в пятницу. В 35-м году елка была разрешена, да, долгое время она была запрещена. Вот, в 35-м году елка стала таким атрибутом, скажем, новогоднего празднества. Вот. Ну, понятное дело, что главная российская елка устанавливается у нас на Соборной площади в Кремле. В других городах праздничные деревья тоже устанавливают в исторических центрах города. В Лондоне, вот тоже интересный факт, 20-метровая ель устанавливается каждое Рождество на Трафальгарской площади с 1946 года. Но это не английская елка. В Англии, видимо, таких елок больших нету. Каждый год в дар эту елку рождественскую Лондону присылает Норвегия в знак признательности за помощь в освобождении во время Второй мировой войны. Так, я пытаюсь понять, что же случилось у нас с трансляцией. Никак она не возвращается почему-то. Попытаемся написать Дмитрию еще раз в Фейсбуке, что случилось у нас с Дмитрием, что случилось с трансляцией. Почему не возвращается он? Так, а я пока продолжаю читать интересные факты, да, о Рождестве. Так, в американском Нью-Йорке тоже есть место стабильное, на котором устанавливается елка. С 1931 года она устанавливается перед Рокфеллер-центром. И вот один из интересных фактов, украшают ее примерно 30 тысяч лампочек. Представляете, 30 тысяч лампочек. Так, и да, у нас пытаются наш гость вернуться, но ему почему-то никак не войти, видимо, проблемы у нас в Зуме. Сейчас мы попытаемся связаться еще с нашим техническим специалистом, который, возможно, сможет эту проблему решить, но почему-то никак нам не вернуть нашего драгоценного гостя Дмитрия Мартышенко. Что случилось, мы не понимаем. Наверное, это козни, злокозни врагов, наших врагов. Ну ладно, я пока почитаю интересные факты, надеюсь, они вам тоже понравятся. В Абу-Даби Это такой город есть в Объединенных Арабских Эмиратах, наверняка вы знаете. В 2010 году на Рождество была установлена самая дорогая елка в истории вообще. Ее украшение обошлось властям в 11,5 миллионов долларов. Но вы знаете, что в Объединенных Арабских Эмиратах живут своеобразные люди, которые любят очень тратить деньги на украшения, на шикарную, как, такую пафосную жизнь. И вот даже устанавливая рождественскую елку, они, в общем-то, позаботились о том, чтобы она была самая крутая, самая лучшая. Дмитрий Мартышенко, кажется, нам возвращается. Привет тебе, Дмитрий. Неожиданно ты исчез.
Здравствуйте, товарищи.
Здравствуйте, товарищи.
К сожалению, каким-то образом, да, действительно, исчез. Но это говорит о том, что мир еще несовершенен, в том числе и в техническом плане.
Да, и это показывает, что мы все еще нуждаемся в Иисусе Христе, который родился, да, и мы, собственно, 25 декабря отмечаем Рождество его. Мир несовершенен, он нуждается в исцелении, в исправлении, и Господь Иисус Христос, собственно говоря, вот этим... Кстати говоря, действительно ли, как ты считаешь, вот мы говорим о том, что Христос пришел спасти грехи, да, вот только ради этого он как будто бы и пришел, чтобы спасти нас от наших грехов. А есть люди, которые считают, ну, в том числе и я, да, например, что Христос пришел не только спасти нас, и не столько нас спасти, а чтобы вообще исцелить весь мир, да, исправить весь мир, в том числе, чтобы таких поломок не было с техникой. Вот как ты считаешь, все-таки значимость Рождества Иисуса Христа в чем заключается, в чем его смысл этого рождения?
Ну вот, Влад, знаешь, я когда, ты вначале говорил, был помощником депутата Госдумы, у меня в четвертом созыве женщина была депутатом, Ольга Селиверстова, она лингвист. И вот тогда я понял, что такое лингвист, какие они люди дотошные, какие, значит, все-таки смыслы мы иногда упускаем, используя те или иные слова. Вот, например, слово «грех», которое мы часто употребляем. Ну, употребляется также до сих пор еще в спорте стрельба из лука. То есть, когда ты промахиваешься мимо мишени, то есть тебе кричат грех, да, ты совершил отклонение от цели. Поэтому, если мы, верующие люди, принимаем теорию не всемирного такого неожиданного взрыва, да, а теорию творения, то мы понимаем, что у творения, и в том числе у этого мира, в котором мы живем, и у нас есть Творец. И Иисус Христос, придя на землю, родившись, воплотившись в человека, стал таким мостиком для нас, дорогой, путем возвращения к тому, о чем мы уклонились. От первоначального замысла Бога. Вот на нас, в том числе, на творение свое. И поэтому вот этот вот фикс этого мира, как сказали бы мои дети младшие, вот. А починить этот мир можно каким образом? Ну, вернувшись от этого уклонения туда, куда мы должны идти, вот к этой цели. Поэтому, по большому счету, каждый из нас каждый день уклоняется. То есть, он сбивается с пути. И есть у христианства целый набор таких способов, как вернуться, если ты потерялся. И по большому счету сотворение мира и последующая его починка – это как раз весь этот замысел с появлением Христа, с рождением его, с его жертвенной смертью на кресте, воскресением из мертвых. Это как раз нам напоминание, что мы, когда навигатор сбивается, он прокладывает новый маршрут из точки места, где оказался человек или где оказался этот мир, ему нужно вернуться на свою траекторию. Ну, чтобы не столкнуться с кем-то другим, если можно такую проявить аналогию. Вот. Поэтому я считаю, что да, конечно, мир требует починки. Но, как я в последнее время убеждаюсь, что рая на земле не будет, мы его не построим. И поэтому, конечно же, мы его будем здесь стремиться чинить, но в конечном итоге цель-то наша – Царство Небесное. И об этом многие мыслители церкви говорили, которых называют святыми отцами, там, и просто я и называю это мыслитель. Вот. И еще Августин, по-моему, Блаженный говорил о том, что есть град земной и небесный, что надо понимать это, мы должны это четко понимать. И стремиться совсем уж пофиксить этот мир, ну, я не знаю, я не уверен. Даже если Маск запустит глобальный интернет, я думаю, в наших с тобой эфирах все равно могут быть сбои.
Поэтому да, это правда. Я бы так. Почитаю некий комментарий. Татьяна пишет: «Шалом всем, работая в метро в СПБ, меня чуть не уволили. Поздравила людей по громкой связи с Рождеством, конечно. Представляешь, человек в метро поздравил пассажиров с Рождеством по громкой связи. Это очень круто. Класс. Слава Богу за вас, слава Богу, что вас не уволили, и слава Богу за вашу смелость. Знаете, не все готовы пойти на такой шаг мужественный, а вы его сделали, и это здорово, это круто. Вот такой вопрос, смотри. Здравствуйте, мои дети и внуки живут в Великобритании, а я в Санкт-Петербурге. Отмечаю Рождество с ними и наше. Не грех ли это? Вот одно Рождество человек празднует 25 декабря, а второе 6 января, или там 7 января, да? Не грех ли это два раза праздновать день рождения?
Угу. Ну, я не знаю. Во-первых, может быть, отвечу по поводу вот этой вот смелой девушки, которая поздравила с Рождеством, и ее за это чуть не уволили вначале. Я думаю, что наши вот эти руководители, в том числе и Санкт-Петербургского метрополитена, они не знают, как себя вести в этом случае. Вот. И они настолько сейчас там запуганы всем, что могут, в принципе, уволить и за то, что она поздравила с Рождеством, незапрещенным в России праздником, который, наверное, Север-Запад вообще-то в большей части даже понимает и празднует. Но я думаю, что даже если бы ее уволили, это не значит, что Бог ее оставил. Возможно, для нее было бы это новым путем куда-то, какой-то новой цели. Вот. Теперь, значит, по поводу греха ли праздновать дважды Рождество, я не вижу. Я не вижу в этом греха, потому что, как я говорил уже в начале, главное – это не дата. Главное – само понимание, что произошло, что мы празднуем. А не просто, значит, ну, сесть за стол и съесть какую-то рождественскую утку там или что-то такое, да. Вот, поэтому, ну, празднуйте, радуйтесь, ведь каждое воскресенье мы можем праздновать воскресенье Господа нашего, а это уж гораздо чаще, чем Рождество мы отмечаем, так что пусть празднуют, я благословляю, пускай отмечает.
Да, спасибо. Два раза. Еще один вопрос, я православный, в наших церквях не так много людей каждое воскресенье, а вот на Рождество и Пасху не протолкнуться. Но этих людей никогда не встретишь в храме в другое время. Христиане ли они, как вы думаете?
Ну, я думаю, что они христиане, конечно, раз они ходят, ну, решили для себя, что они христиане. Вот. Другой вопрос, как они выполняют правила той деноминации, к которой они себя относят. Если православный прихожанин, который нам сейчас написал, замечает, что это не совсем православное поведение, ну, наверное, он прав. Скорее всего, может быть, люди, ну, особым поводом для себя считают прийти в церковь, собраться вместе, а это очень важно, потому что, ну, вот в церковь-то мы приходим, мы же собираемся, мы становимся собранием, и когда в Писании мы читаем «двое или трое соберутся во имя Мое», там и я посреди них, поэтому и Бог и приходит на такие собрания. Ну, печально, конечно, что люди делают это не так часто, но по большому счету даже не в том, что поводов нету, а в том, что вообще даже и церковь порой себя ведет так, что многие не хотят приходить, они разочаровываются. А здесь праздник, здесь есть повод преодолеть, наверное, вот это нежелание, может быть, видеть какую-то ложь и лицемерие. Но я вам хочу сказать, что ведь и Христос с этим боролся. Это же не проявление сегодняшнего времени. Просто мы сейчас живем, и мы особо остро чувствуем, что в церкви можно увидеть то, что не соответствует декларациям церкви. Угу. И много очень всяких скандалов в разных деноминациях. И в христианстве в целом, не только в протестантизме или там в православии, мы это можем найти. Поэтому, да, уважаемые братья, священнослужители, обратите внимание, люди реагируют на наше с вами поведение и очень часто отвращаются от церкви, от общения, потому что видят в этом какую-то ложь, неискренность.
Угу. Слушай, но с другой стороны, смотри, у многих протестантов есть такая обратная сторона. Вот для того, чтобы быть православным, я сейчас ни в коем случае не критикую, да, я сейчас просто описываю. Для того, чтобы быть православным, можно себя просто им считать, ну, назвать себя православным, да, принять крещение, или ты уже был крещен в детстве когда-то, ну, вот, и там ходить в церковь на Пасху и на Рождество. Ну и вот как бы просто обозначать себя таким православным, да, называть себя православным. У нас, например, часто в церквях, я говорю в общем в протестантизме, да, не, там, не у вас, не у нас, а вообще в общем. Если человек не ходит долгое время в церковь, его... Ну, отлучают и уже не считают, что он член церкви, да? Ну, типа, ты не ходишь там полгода в церковь, ну, как бы, не наш ты парень, да? Ну, вот, мы тебя больше не считаем нашим братом и сестрой. Не является ли это, не знаю, перегибом, что ли, каким-то, да, своего рода? Или это нормальная позиция такая вот? Не ходишь в церковь, значит, ты не наш.
Ну, смотри, вот мы говорили вначале о том, что... люди, очень много людей все-таки относят себя к православным. И вот 72% они будут отмечать, значит, в январе Рождество. Но это скорее всего и в ЦИОМ, о котором мы говорили, что он является в реестре иностранных агентов, часто проводил такие исследования, что люди себя соотносят с православием не потому, что они... веруют каким-то определенным способом и следуют определенным обрядам, а потому что они считают, что Русь православная, и поэтому я здесь русский, я православный. Да? И в этом плане здесь у большой церкви, у Русской православной церкви, большая проблема, которую они должны решать. И сколько людей по-настоящему православных, потому что они следуют всем правилам православной церкви, да, исповедания. А сколько людей как бы, ну, называют себя православным, но, как ты говоришь, в церковь не ходят. Поскольку там есть общины и такие, как протестантские, где ты видишь друг друга, ну, небольшие там приходы, и там совершенно другая православная жизнь, она похожа на нашу, где человек, не приходящий в церковь, может считаться уже, ну, долгое время от нее отлученным. И в этом смысле, ну, эта проблема, скорее всего, вот... той большой культуры, того контекста, в котором мы находимся, что русский православный, это просто такая вот ловушечка небольшая. Потому что, ну, на самом деле православных гораздо меньше. Я в этом уверен. Настоящих, верующих, исповедующих православие. Но в целом, подчеркну мысль такую, что все мы христиане. И Христос не за православных там умирал и воскрешал, да, брал грехи, а за христиан, за последователей его учения. А потом уже разделение, вот эти границы. И мы очень много, наверное, с тобой вот, можем уделять внимание, акцентируя на том, что какие-то существуют правила в той или иной деноминации, которые следят за, что их нельзя нарушать. Но в целом, мне кажется, они все-таки во многом искусственные, чтобы отличаться друг от друга.
Спасибо тебе большое. Если кто-то из наших зрителей, слушателей находится в Калуге и хотел бы познакомиться с тобой поближе, по какому адресу ему прийти?
Ну, сейчас я нахожусь в Московской области. Вот, я приезжаю только в выходные, и поэтому вы можете мне писать WhatsApp по номеру 8-953-316-9009. И поддерживать со мной контакт. Мы с вами договоримся, когда вам можно прийти, когда я буду в Калуге, когда мы проводим богослужение. Но это проходит сейчас не каждое воскресенье. А в целом мы находимся в городе Калуге по адресу улица Лоткова-Щерина, 77Б. Вот, это храм, он расположенный над гаражом. Вот такое вот интересное у нас строение.
К сожалению, мы должны закончить, Дмитрий. Все, спасибо большое. Это был пастор Дмитрий Мартышенко, город Калуга. Адрес вы слышали. Всем спасибо. До свидания. До встречи в прямых эфирах. Пока.
Пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.